Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 10 марта 2026 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда в это время, вместе с Теос Медиа у вас в гостях Василий Ласточкин. Весна уже потихонечку вступает в свои права, а мы продолжаем с вами читать книгу Откровений. Сегодня, после прошлой передачи, где мы говорили о звере, о драконе, о лжепророке, о последних временах, о великой скорби, мы сегодня поговорим о том, как мы начинаем ценить то, что потеряли, только тогда, когда потеряем это. И в этом смысле название сегодняшней передачи звучит, может быть, несколько странно. «Проданный смысл и утраченное благо». Почему я выбрал это название? Потому что с детства я очень сильно запомнил, во всяком случае, на меня она такое невероятное впечатление оказала, книга Джеймса Крюса «Тим Тайлер» или «Проданный смех». Я позднее, гораздо позднее узнал немного о судьбе автора этой книги, потому что Джеймс Крюс – это псевдоним, автор немец, который был привержен, в общем, этой фашистской идеологии, и вот после войны очень сильно поменял свои взгляды, и у меня такое ощущение складывалось, когда я читал его биографию, что он как будто главный герой своей повести «Тим Тайлер» вернул себе проданный смех. И вообще сюжет этот о продаже смысла или чего бы то ни было своей душе, он очень такой распространенный в мировой литературе, разными способами он отражается, и, например, чего стоит только знаменитый Фауст Гёте. И вот, что любопытно, что во всех сюжетах оценка того, что человек отдает, сильно изменяется во времени. Потому что и Тим Тайлер, и Фауст действительно были на тот момент готовы заплатить требуемую цену. Но чем дальше, тем больше ценность отданного в их глазах растет, а ценность полученного падает. Из этого следует, что в сюжетах о фантастических сделках содержится идея неспособности человека оценивать истинное благо. И только их утрата является важным событием, позволяющим получить истинную меру для оценки. Человек не может оценить то благо, которым он обладает, по-настоящему, пока он его не потеряет. И в этом парадокс нашего существования и нашего бытия. И тут вот наступает очень важный момент. Это я вам цитирую статью Константина Фрумкина «Исполнение желания», о чем молчат золотые рыбки. Да? Мы так часто готовы чуть ли не все отдать за то, что нам хочется. И вот это искушение, оно грозит чрезвычайной опасностью, утратой смысла, утратой собственной души. Почему? Да потому что обладать утраченным, как утверждает Константин Фрумкин, также невозможно, как невозможно дожить до завтра, поскольку завтра всегда превращается в сегодня, а в момент получения утраченное превращается в обретенное. И смотрите, что получается. Я хотел бы, конечно, вот в этом чтении, особенно читая вот эту главу, уйти от этой вот традиции. Знаете, у нас все превращается или в утопию, или в антиутопию. И, к сожалению, также смотрят на книгу Откровения как некую антиутопию. Это не антиутопия и не утопия. Это и не мечта о рае, хотя в ней нам показаны небеса, и это последняя действительность с Христом. И это не такая вот страшилка по поводу того, как все будет плохо. Книга Откровений, я еще раз напомню, это откровение Иисуса Христа на фоне конца мира. мира, но не света, как многие предпочитают говорить, потому что свет кончиться никогда не может. И вот, вы знаете, когда мы думаем о том, как мы очень часто торгуем с окружающей нашей действительностью, отказываемся от смысла, отказываемся от какой-то вечной пользы, и в итоге получается, что сознание человека, если подходить к этому, конечно, достаточно строго, ослеплено. Но вместе с этой ослепленностью сознания, сознания неверящего, сознание, погруженное вот в эту оптическую реальность, есть вот эта уязвимость человеческого сердца. Потому что мы все знаем, это во многих стихотворениях известных поэтов эта мысль проскальзывает, что мы ощущаем смутно сердцем, что нам чего-то не хватает, что мы с чем-то разлучены, как те самые медведи, которые ревут, и голуби, которые стонут у пророка Исаии, осязая вот эту невидимую стену, разделяющую нас и нашего Творца. И вот это, мне кажется, стоит иметь в виду, когда мы читаем подобные тексты. Потому что в этих текстах с невероятной правдой отражена вот эта слепота человеческого сознания. Слепота, конечно же, духовная, а не физическая. В романе «Слепота», автором которого является известный достаточно португальский писатель Жозе Сарамага, который в 1998 году получил Нобелевскую премию по литературе, в этом романе, который является, говоря о жанре такого рода антиутопии, там все люди в городе, в стране внезапно слепнут. И вот там есть такая потрясающая, на мой взгляд, фраза, ради которой стоит иной раз целый роман, наверное, прочесть. «Если вместо слепых будут мертвы, это не слишком сильно изменит картину. Не всякий, кто слеп, мертв. Да, но кто мертв, тот слеп». И вот эта связь, вот в этом выражении показанная, очень прочная связь, не всегда осязаемая, между духовной слепотой и духовной смертью, она вот в чтении 14 главы книги Откровения очень четко прослеживается. Вы знаете, мы с вами сейчас будем читать вот эту главу, это же глава, которая предваряет, по сути дела, излияние семи чаш гнева. Семь печатей сорваны, сняты. Печати тайной судьбы человека и всего человечества. Трубы прозвучали, трубы, которые возвещают тревогу, трубы, которые возвещают победу Царства Христа, его возвращение и так далее, и так далее. Мы об этом очень подробно читали. И вот здесь мы, читая 14 главу книги Откровения, увидим последнюю битву, то, что называют Армагеддоном. Я был в этой долине Армагеддонской, где находится этот знаменитый город Мегиддо, один из древнейших городов мира, считается, во всяком случае, известных и обнаруженных. Был я там в 1996 году, и я смотрел на эту страшную долину, она как чаша, она очень небольшая по размеру, и вспоминал именно вот эту 14 главу книги Откровения и пытался себе вообразить, как эта долина будет заполнена кровью человеческой, которая будет доходить до уздечек коней. И вот, сказав все то, что я сказал, как бы предваряя вот это чтение, хочу еще добавить, что вот это массовое сознание сегодняшнее, оно, к сожалению, ослеплено, оно, к сожалению, вот как там написано в обращении к церкви сардийской, ты носишь имя, будто жив, но ты на самом деле мертв. Вот это сознание, которое эгоцентрично по характеру, которое массовое по своей природе, оно слепо. И совесть человека глохнет, совесть человека немеет, И Христос в Евангелии от Иоанна, особенно это четко видно, когда он исцеляет слепорожденного в 9 главе Евангелия от Иоанна, он вот в этом споре с фарисеями, последнее слово остается за ним. Он говорит им, что поскольку вы считаете себя зрячими, будучи слепыми, вы таковыми слепыми и останетесь. Потому что если человек все еще может задать себе вопрос, может быть, я чего-то не вижу, может быть, я чего-то не понимаю, если сердце его дает ему знать, вот это уязвленное сердце, что он, наверное, неправильную сделку с этим миром завершил, что он продал смысл, а то, что он получил, у него утекает сквозь пальцы вся его жизнь. Неужели и мы слепы, говорят фарисеи Иисусу? Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. И вот здесь, конечно, речь идет о том, что слепота, о которой говорит Господь, эта слепота предполагает ответственность. Вот почему Лаодикийской церкви, обращаясь к ней, Господь говорит и советует ей приобрести глазную мазь и приобрести золото веры. Еще что хочу сказать по поводу современного сознания. То есть мы же ведь пытаемся с вами вот в этот сегодняшний контекст писать смысл того, что мы находим в чтении книги Откровений. Так вот, современное сознание, ослепленное, подавленное, угнетенное видимым, к сожалению, оставаясь при этом иногда религиозным, это состояние обманутое. И это состояние усталое. Под усталостью я имею в виду не только физическую усталость. Это усталость такая экзистенциальная. Ведь устает все, как я изучал в институте сопротивление материалов, даже металлы устают, тем более человек. В свое время Иов, обращаясь к Богу, сказал: «Разве крепость камней моя крепость? Разве твердость меди моя твердость?» Человек слаб. И вот сегодняшний человек – это человек, в общем, во многом депрессивный. Он как бы и хищник, и жертва сразу. Так утверждает Бен Чхольхан в своей книге «Общество и усталости». Негативный опыт в эпоху всеобщего позитивизма. То есть человек, с одной стороны, хочет что-то взять у жизни, он хищник, с другой стороны, то, что жизнь под солнцем у него забирает гораздо больше иногда, поэтому он и жертва, и хищник одновременно. И вот, сказав все это, давайте вернемся к тексту, собственно, книги Откровения. Начнем читать эту удивительную 14 главу. Иоанн снова смотрит и видит. На горе Сион стоит Агнец, стоит Иисус Христос. С ним 144 тысячи, те самые искупленные 44 тысячи, о которых мы с вами говорили, читая 7 главу книги Откровений. Смотрите, какой здесь контраст. Завершается 13 глава вот этим великим множеством людей, которые приняли печать зверя, поклонились образу, который представил им лжепророк. А здесь 144 тысячи запечатленных, искупленных. Раздается голос с неба, который, опять-таки, мы с вами, читая первую главу книги Откровения, говорили об этом, подобен шуму многих вод и звуку сильного грома. Иоанн слышит как бы голос. Голос этот музыкальный, потому что здесь играют на струнных инструментах, на гуслях. И эта музыка, она не ударная, она не духовая, она струнная. И в этой музыке всегда есть определенная доля печали, определенная доля радости, потому что опять-таки мы говорим о том, что человек потерял. продав смысл и утратив благо, а благо есть только одно, то благо, которое Бог предлагает человеку в Иисусе Христе. И вот смотрите, вот эти 144 тысячи искупленных и запечатленных поют песню. И песню они поют новую перед троном Бога. Песню эту, которую никто, и здесь отрицание абсолютное, никто и никогда, мы можем так сказать, не мог. Не мог. Никогда не мог научиться этой песне. Есть вещи, которым мы, нас никто и никогда не научит. Вот здесь они поют Богу эту новую песню, потому что радость, эта радость не имеет предела. Человек, соединяющийся с источником своего личного бытия, он, конечно, поет. И вот, если можно употребить такое выражение, я позволю себе сказать, что вот эта жизнь с Богом, она становится похожей на песню. Это те самые, которые не осквернились женами, потому что они девственники. Это те, которые следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В их устах нет лукавства, они не обманывают себя или других. Они непорочны пред престолом Богом. Речь идет не о том, что это какие-то, ну, как говорят, идеальные люди. Нет. В книге притчи мы с вами читаем удивительные слова, которые меня очень часто поддерживают, например, что праведник падает 7 раз и 7 раз встает. Это не о тех, кто падает. Это о тех, кто идет вперед, несмотря на падение. И не просто вперед, а о тех, которые следуют за Христом в своем личном бытие. Я не буду, наверное, говорить здесь о девственности. Мы как-то с вами целую передачу делали, когда читали книгу Иеремии, о скопцах и о том, как Христос отвечает ученикам на этот вопрос по поводу скопцов. Да? Об этом вряд ли есть смысл сейчас говорить подробно. Скажем только одно, что здесь речь идет о людях, которые не осквернили себя женщинами. Есть скопцы, которые от чрева матери, есть скопцы, которые от людей оскоплены, а есть все скопцы, которые сделали сами себя скопцами. Вот. И кто может вместить, да вместит. Что бы здесь ни имелось в виду, речь идет о чистоте. Чистоте особенного рода. Чистоте в отношениях с Богом. А и эта чистота предполагает прежде всего бескорыстие. Это то, чего сегодняшнему сознанию и сегодняшнему миру не хватает. Все уже пропитано иногда насквозь этой корыстью. Даже такие высокие чувства, как патриотизм, любовь и так далее, и так далее. И вот, смотрите, лукавства, то есть обмана в их устах нет. Они знают, зачем они живут. При этом стоит опять-таки помнить, что в книге пророка Иеремии в 17 главе 9 стих сказано, что сердце человека лукаво и крайне испорчено. И там Иеремия имеет в виду прежде всего, конечно, самого себя. Это люди, которые не искажают свое представление о Боге, о Боге своей корыстью. Это люди исключительные. Но опять-таки, здесь вот о чем стоит помнить. В свое время немало ереси было проведено по поводу этих 144 тысяч, по поводу вот этого стремления попасть в круг избранных. О нем Клайв Льюис пишет очень точно и талантливо. Нам не дано знать, кто они. Мы не знаем. Нам достаточно знать того, что их вера была бескорыстной, их душа была неиспачканной, и они шли за Христом туда, куда идет Господь. Шли даже тогда, знаете, как вспомним с вами апостола Петра, когда он спрашивает Христа незадолго до распятия: вот мы все оставили, свои дома, семьи, что нам теперь будет? И Христос отвечает на этот вопрос: вы со мною пойдете паки бытие, в иное бытие. Но и здесь, и в этой жизни у вас будет немало друзей, домов, встреч. Христианская жизнь – это жизнь не безрадостная и уж тем более не бесполезная. И вот почему, конечно же, не хочется вот как бы превращать эти 144 в такой, 144 тысячи людей в такой замкнутый круг, где каждый верит в свою собственную исключительность. Это очень опасно. Но это, так сказать, маленький комментарий. И вот смотрите, на фоне вот этой песни, на фоне этих 144 тысяч искупленных, которые поют новую песню, которую никто, кроме них, не может выучить, мы видим ангела. Ангел, который летит посередине неба. Летит с вечным Евангелием в руке, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Слушайте, вот этот громкий голос его, как он кричит: «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Вы знаете, даже на фоне вот этого конца, даже на фоне вот этой очевидной победы Иисуса Христа, победы над злом, которое уже исключено из вечности, победы над грехом, который одержал Христос на кресте, победы над смертью, которую одержал, воскреснув из мертвых. На фоне этого вот этот крик звучит обнадеживающе. А вдруг кто-то из тех все-таки покается, из тех, кто поклонились зверю, из тех, кто выбрали силу вопреки правде, из тех, кто продал смысл ради того, чтобы взять от жизни то, что очень скоро будет утрачено. И за ним следует другой ангел. И вот этот другой ангел, он говорит: пал Вавилон, пал город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Мы с вами, наверное, хорошо понимаем, что это язык метафизический, что это, конечно же, метафора, потому что Вавилон в священных писаниях, читайте тот же 136-й псалом, это символ мира, мира, который лежит во зле. Был второй такой символ, это город Тир, который обличал Иезекииль, знаменитая 28-я глава. В общем, что у нас здесь предстает перед нашим умственным взором? Три ангела летят по небу. Первый с Евангелием, который призывает к покаянию. Второй возвещает гибель мира, лежащего во зле. А третий, следуя за ними, опять-таки говорит громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед сутьями ангелами и перед Агнцем. Причем характер этого мучения, он очень четко здесь обозначен. Во веки веков. И никакого покоя ни днем, ни ночью. Всем, кто поклоняется зверю и его образу и принимает на руку, на чело или на руку это число зверя. Казалось бы, мы могли бы, наверное, тут посетовать на то: ну как же, а вдруг я не знал, А откуда мне знать, что эти числа значат? Но вы знаете, из Писания очень четко следует, что люди, принимающие вот это начертание зверя, они не будут обмануты в том смысле, о каком мы говорили. Эти люди будут сознательно выбирать силу, место правды, возможность торговать, место важности быть кем-то. Это люди, которые сознательно, как Тим Талер, обменяют свой смех на богатство. Только в отличие от Тима Талера, они обратно вернуть свой смех, свой смысл уже не смогут. Гнев Бога чистый, как слеза младенца, будет изливаться с небес на землю. Мы с вами увидим это, как это будет происходить, когда семь ангелов будут выливать семь чаш гнева на землю. И давайте еще раз вспомним, что слово «поклоняться», вообще говоря, и греческое, и латинское слова, которые используются в разных переводах Библии, оно означает, корнем этого слова является согласие. Мы поклоняемся тому, с чем соглашаемся. Потому что если человека принудили кому-то кланяться, это не поклонение. Это насилие над душой, и такого тоже в истории человечества было немало. Здесь идет речь о сознательном выборе. О выборе, когда человек продает смысл, опять-таки, уязвленное сердце ведь об этом говорит, когда человек утрачивает благо. И здесь слово «принять» – это ведь не просто тебе дали что-то в руки. Нет, это человек берет, сознательно берет. Вот почему я повторю еще раз мысль, выбирающий силу рано или поздно откажется от правды. А силой князь этого мира обладает немалой. Ведь он не просто так предлагал Христу все царства мира всего лишь навсего за один поклон. Подумайте, какой ужас за один поклон отдать все. И вот в этом смысле, конечно же, когда люди говорят о том, что наказание слишком строго, а дело-то ведь в том, что отказ от вечной причины своего бытия – это вещь совсем-совсем не маленькая. Когда Иван Карамазов спорит со своим братом Алексеем Карамазовым, когда он ставит вопрос о слезе ребенка, ради которой он готов отказаться от билета в небесное царство, он сознательно выбирает силу наказать этого барина, который собаками затравил ребенка. Я здесь хочу справедливости, сейчас хочу жить. Я не хочу никаких потом, как не хотел потом Тим Талер, как не хотел потом Фауст, как не хотели потом многие-многие. Кстати, есть гениальный совершенно роман Томаса Мана, который называется «Доктор Фаустус». О судьбе композитора, кстати, он там использует вполне реальный персонаж, правда, имя меняет, который, в общем говоря, таким бытовым языком продал душу дьяволу. Так что этот гнев чист, я повторюсь, как слеза ребенка. Это гнев чистый. Праведный гнев. Потому что в отличие от человеческого гнева, который никогда не творит правды Божией, этот гнев чистый, справедливый. И Бог, как мы с вами читаем во многих местах Библии, особенно в послании к Галатам, поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожнет. И тот, кто сеет плоть, он и пожнет гибель, смерть, разрушение. Тот, кто сеет в дух, пожинает жизнь вечно. Но давайте уйдем на короткую паузу. Сразу после нее я вернусь в эфир. Оставайтесь с нами на связи.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
10 марта 2026 года, вторник, 12:30 в Москве. И Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, вместе с Василием Ласкиным. Мы читаем 14 главу книги Откровения и говорим о проданном смысле и утраченном благе, о поклонении силе. И вот мы перед тем, как уйти на паузу, сказали о трех ангелах, которые летят по небу. Одного с вечным Евангелием, который призывает людей покаяться. Все-таки до каждой, до самой последней секунды есть у человека шанс обратиться к Богу. Затем второй ангел, который идет, говорит и возвещает гибель мира. И третий ангел говорит о ярости Бога, вино которой будут пить все, кто принял начертание зверя и поклонился его образу. И здесь, наверное, не лишний будет такой вот промежуточный итог, который заключается в парафразе, которая написана в 12 стихе 14 главы книги Откровения. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру Иисуса. Это слова, которые произносятся перед тем, как перед нами раскрывается очень кратко последняя битва. Я хочу напомнить и посоветовать, может быть, кто не читал, конечно, из всей серии Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» самая удивительная, пожалуй, книга – это «Последняя битва», который невероятно интересный сюжет, где перед нами Антихрист предстает в виде обезьяны, которая находит шкуру льва. Или, напомню, в «Хрониках Нарнии» лев – это образ такой вот, литературный образ Иисуса Христа, находит шкуру льва и набрасывает ее на осла. И осел превращается в уже пророка, говоря, что это я ослан, и ему все кланяются. Вот это замечательный такой образ, который показывает, насколько люди могут быть слепы. Иногда вот смотришь, наверное, ну кто верил Чарльзу Чаплину, когда он сделал свой удивительный фильм «Диктатор». А он ведь там смеялся над Гитлером, показывал. И вот люди смотрят, возьмите того же Исаию, 14 главу. Как? Это неужели это тот, который наводил ужас на все народы? Вот он, покрытый червями. Вот это ничтожество. Именно моральное ничтожество этой личности, отказавшейся от смысла и утратившей благо. И вот давайте вернемся к этой фразе, вернемся к терпению святых. Да? И смотрите, как эта фраза усиливается еще второй, следующей за ней фразой. С неба ее говорит голос: «Напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит Дух: «Они успокоятся от трудов своих, и дела идут, их дела идут вслед за ними». Я снова возвращаюсь к этому удивительному слову «блаженство», которое мы на обывательском языке переводим обычно как «счастье». Хотя, наверное, они похожи, эти слова. И слово «счастье» в принципе правильное, но оно в большинстве случаев выдергивается нами из контекста. Мы уже говорили, счастье – это от слова «часть», быть причастным к смыслу. Вот это известное греческое слово «макариус». У греков оно описывало такую смешанную комбинацию. Чего? Благосклонности богов, благоприятности обстоятельств и удобства ощущений. Слово это употребляли греки только по отношению к богам, живущим на Олимпе, потому что это они могли все делать, и им за это ничего не будет. Они могли жить сколько хотят и получать любые удовольствия, доступные или недоступные. У Аристотеля в его философских трудах греческое слово «макариос» противопоставлялось другому греческому слову, которое переводится, наверное, как «нуждающийся». Счастливый – это тот, кому ничего не нужно. И только в Новом Завете это слово «блаженные» обретает особенный смысл. Когда вы читаете Нагорную проповедь, она переворачивает все в вашем сознании. Потому что счастливы те, кто нищий духом, счастливы те, кто плачет, счастливы те, кто жаждут, счастливы те, кто изгнаны за правду, счастливы те, кто изгнаны за мир. Что это такое вообще? И, наверное, я позволю себе предположить, хотя утверждать не буду, что речь идет о людях, которые обрели вот эту блаженную независимость от временной пользы, от этого существования двусмысленного в той вере. Вот эта независимость от внешнего несчастья в своих убеждениях, в своих отношениях с Богом, в своих отношениях со смыслом. Это люди покорные. Я процитирую уже в который раз, наверное, знаменитого Данте, его «Божественную комедию», когда он все-таки приходит в рай, где он находит в своем воображаемом, конечно, путешествии свою возлюбленную Беатричу, он слышит людей, которые там, на небесах, поют. Вот вам еще одна песня. «Мы счастливы неведением своим. Всех наших благ превыше это благо, что то, что хочет Бог, и мы хотим». Какое счастье хотеть того, что хочет Бог, даже не понимая, да и не можем мы понимать все до конца. И вот смотрите, этот голос говорит: вот отныне, с этих пор, с этого момента я декларирую счастье. Если вы посмотрите на Ветхий Завет, первый псалом, удивительный, он ведь тоже декларирует счастье. Только там счастье декларируется с другой его стороны. Счастье видят святые, живущие на земле, в непричастности злу. И, конечно же, причастности к благу, которые люди, продавшие смысл, утратили. И вот, смотрите, после вот этого, я не побоюсь слова, декларирование счастья для идущих за Христом, после декларированных мук для тех, кто отверг Христа и Бога, мы с вами наблюдаем Сына Человеческого. Так называет себя Христос, так называет его Иоанн, так называют его другие евангелисты, который сидит на облаке. На голове его золотой венец, символ победы, и в руке его острый серп. Здесь речь идет опять-таки об этой жатве, об урожае. Я не просто так сказал, что человек жнет то, что сеет, и Бог поругает не бывает. И вот после этого слышится голос, голос ангела, который восклицает, выйдя из храма: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва созрела». И вот этот сияющий лик Христа, Стефан, когда его побивают камнями перед самой смертью, видит Христа сыном, называет его тоже сыном человеческим, который с облаками небесными зовет его к себе. И вот жатва созрела, урожай созрел, как зреет пшеница на полях, как зреют яблоки на яблонях, его нужно собирать. И вот это созревание, наверное, человека, у каждого есть своя жизнь, которую он должен здесь прожить на земле. И каждый из нас для чего-то созревает. Апостол Павел в послании к римлянам 9 по 11 стих говорит о сосудах милости и о сосудах гнева, которые Бог готовит. И вот Христос бросает, здесь очень сильный греческий глагол используется, он его бросает с неба на землю этот серп. И смотрите, как это дублирует книгу Захарии, ту же 12 глава, если вы почитаете 14 главу. И тут стоит, наверное, вспомнить вот эту знаменитую притчу Христа о пшенице и о плевелах. Вот это время, когда пшеница собрана, теперь можно убирать плевелы, которые притчи Христа в Евангелии от Матфея в 13 главе собирают ангелы и отдельно потом сжигают эти сорняки. Они растут, пока им позволено расти, их не выдирают, чтобы не повредить пшеницу, которая растет с ними на одном поле. Ведь это все на одном поле происходит. И вот когда этот серп пущен, еще один ангел выходит, ну, ангел, имеющий власть над огнем, как здесь сказано. Он выходит от жертвенника и с великим криком говорит к тому, кто бросает этот серп. «Пусти острый серп и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И вот ангел повергает свой серп на землю, обрезается этот виноград, великое точило гнева Божия. Это огромная чаша, если буквальный смысл попробовать понять, это чаша, в которой топчут виноград. Так обычно делали раньше вино. И вот эти ягоды истоптаны, точили за городом, и потекла кровь даже до уст они. Перед нами вот такая картина, она будет продолжаться еще и в 15 главе, и уже в 16 мы увидим, как будут изливаться чаши гнева на землю. А пока стоит сказать вот о чем. Что, в общем-то, мы, мне кажется, даже понятия иногда не имеем о том, какова природа власти Бога и его всемогущества. Как сказал удивительно Авраам Терц в своем голосе хора, это всемогущество пропитывает все. Людям иногда кажется, если они слепы и глухи, что они имеют какую-то власть, не больше той, чем та, которую им дал Бог. Это говорит Христос Пилат. Ты имеешь власть меня казнить или меня миловать, но не больше той власти, которую дал тебе Бог. И впрочем, он говорит, те, кто предал меня в твои руки, у них вина и ответственность больше. И вот здесь стоит говорить об этом, наверное, слове «истоптаны». Вообще, это слово очень жесткое, очень твердое. Иногда оно вот в синодальном тексте переводится как «попирать». Христос, говоря о последних временах, Евангелие от Луки, 21 глава, 24 стих, говорит, что Иерусалим в последние дни будет попираем язычниками. Мы с вами, читая 11 главу, об этом кратко, вскользь упомянули. И вот давайте теперь вернемся опять к этой Армагеддонской долине, потому что это недалеко от Иерусалима, это за пределами города. Кровь доходит до уст коней. А слушайте, а если брать в учет размер этой долины, а он где-то, как мы почитаем с вами позже, 1600 стадий, 1600 стадий, как говорит последний стих 14 главы книги Откровения, 315 километров примерно, я посчитал, если считать греческие стадии, римские стадии. Это огромная территория, это долина, затоплена кровью. Кровью, которая доходит до уст коней. Все это, вот это место, называемое Армагеддонской долиной, иногда эта долина называется долиной Иосафата, то есть долиной выбора. Это место легендарное. Здесь Варак, один из судей Израиля, держал победу над Сисарой. Об этом говорится в книге Судей в 5 главе. Здесь у Соломона был колесничий город. В 3 книге Царств, 9 глава об этом говорится. И была пограничная застава. И вот эта долина, она описана в книге Захария. Несколько раз она упоминается. Она залита кровью. Все пророки свидетельствовали об этом конце, об этом финале мира. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спускайтесь. Точило полно, и подточили переливается, потому что злоба их велика». Так говорит Иаиль в своей пророческой книге, 3 главе, в 13 стихе. Книги Захарии, 14 главе, мы еще об этом с вами упомянем позже, говорится, что это смерть, вот эта гибель этого огромного количества людей, этой армии, которую возглавит Антихрист, она будет внезапной. У них истают глаза, иссякнут тела и иссохнет язык. Вот эта река крови длиной 300 километров будет доставать до конских. Знаете, в свете современных технологий, так называемых, в свете оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного, это все предстает не таким уж невероятным. Потому что то, что происходило в Хиросиме и Нагасаки, оно уже достаточно, чтобы понять, что это будет страшно, и это будет очень быстро. И вот почему, заканчивая эту передачу, чего я хочу нам с вами пожелать, в первую очередь себе, во вторую, конечно же, вам, дорогие слушатели, пожелать нам помнить о том, что смысл продавать нельзя. Его можно ведь обратно не вернуть. Что благо, которое предлагает Бог человеку во Христе, оно должно обретаться нами через веру в Иисуса Христа. Что наши дела должны идти за нами. Причем я не имею в виду какую-то религиозную активность. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, что нами руководит, что мы делаем. И это очень важно. И мы становимся в этом контексте или сосудами, для которых копится гнев, либо сосудами, в которых живет мир. Милость Бога, о которой Давид сказал, что она его возвеличивает. И вот пусть милость Бога возвеличивает нас в эти дни весенние, в эти дни предпасхальные, потому что 12 апреля Пасха, и мы все будем говорить «Христос воскрес» друг другу и отвечать «Воистину воскрес!» Так вот, чтобы наша жизнь хоть каким-то образом, вопреки утопичности или антиутопичности нашего отношения к будущему, все-таки шла за нашей верой во Христа. Чтобы не вера во Христа абстрактная поддерживала наши какие-то суетливые, мелочные дела и заботы. Вот этого хочется нам всем пожелать. Мудрости, терпения и мужества. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.